Да, дяхао, в эфире Лавайкаст, 222 выпуск. У микрофона Александр Моисей Мальцев.
Максим Иванов, всех с Новым годом, добрый день.
И Олег Криской, папа-ху-ху, всех тоже с Новым годом. У нас выпуск 222, правильно?
Выпуск 222.
Три двоечника, да. Собралось.
Три двоечника, но номер один в новом году.
Да. Кстати, да. Есть ли какая-нибудь нумерологическая теория или версия, что там эти три двойки обозначают, Алик?
Ар-ар-ар. Да нет, слушай, кстати, на самом деле получается, что...
Похоже на карканье вороны, карка.
Да, я тоже думал об этом сказать, что это...
Карканье лаувая.
Это самая нумерологическая версия.
А у нас тут присоединился еще четвертый наш соучастник.
Вот.
Представьте. Кто такой?
Алло.
Серега.
Привет.
Да. Привет.
Сори, я потерялся в разнице во времени. Я был уверен, что у меня еще час целый.
Вот, то же самое. Я в прошлый раз тоже так же там. В попыхах.
Я в прошлый раз в Америку. Я в Америку так прилетел на день раньше, чем забронировано были гостиницы.
У меня, кстати, есть история про Америку хорошая. Когда мой день рождения был, там больше, ну как, около двух суток, когда я отпраздновал в Шанхае и улетел в Америку через Корею. И получилось так, что я из Шанхая улетал вечером, свой день рождения, а прилетел в этот же день, но с утра уже в Америку. И получилось так, что у меня был день рождения почти двое суток.
Там сразу пересадка печени, наверное, была в Америке.
Да, да.
Я такой еще... Серега, на этой, на картинке выглядит,
нет? А, на картинке.
Это он только на картинке.
Да, только на картинке, да.
Слушайте, ну мы только начали представляться, и всякие теории тут, что 222 может значить. У нас вот в Алибабе была такая фраза «Тао чху яо ар» или «Чу чху яо ар». То есть везде нужно дважды. Это именно везде надо дважды подтвердить, переспросить, там, перепроверить. Поэтому у нас вот есть такая тоже фраза. RR. Но у нас тут RRR. Поэтому недаром мы три раза пытались записать этот подкаст, ну, начать его, точнее. Поэтому Серега даже вовремя подоспел.
А мне сразу вспоминается анекдот, когда там дети-дети, я два раза ничего не повторяю. Вот.
Да, есть такое, да.
Но иногда с нашей связью... Это горькая правда, а не анекдот.
Это точно.
Это да.
Я тут уже пожаловался, как мой голос из этого поглумились в прошлом подкасте. Я до сих пор себя не... Я начал слушать, думаю, не я, выключаю. Подмена.
Макс, ты чуть-чуть заболел, да? Или что, у тебя реально такое?
Нет, Серега, я никогда не был здоровее, чем в тот день. Я разговаривал в тот же девайс, разговаривал своим голосом. Пол не менял, не пил, выспался. Это было хорошо.
Поэтому
я не знаю. Это какие-то чудеса технологий. Искусственный интеллект был поставлен вместо меня.
Да.
Да, ну что? Поскольку тот подкаст практически записывался и выпускался в канун Нового года, поэтому обрабатывал его я. Но я
считаю,
ничего не делал.
Все можно списать. Заключительный подкаст в прошлом году, можно говорить не своим голосом, и все что угодно можно было позволить себе. Поэтому давай все списываем на праздники и на празднование Нового года.
Да.
У нас несколько новостей как раз с этого года уже, свежие новости, январские еще. Поэтому что, сегодня сейчас переходим к новостям?
Да.
Да, давайте пробежимся, что у нас там произошло за неделю.
Да. Сейчас, перед тем, как начну, надо сказать две штуки. То, что у нас обложка от Чередниченко Павла, такие новогодние девушки. А музыка будет на потом. Итак, главная новость вот практически этой недели или еще даже конца прошлой недели, которую все обсуждали тут вокруг, не знаю, дошла ли она до вас там в Европах, островов, Кипров и прочего. В общем, что в Китае с 1 января бензин стал бесплатным для населения.
Слушай, а мне казалось,
что
это фейк.
Коммунизм наступил.
Это фейк, это правда, Сань? Ты сделал факт-чекинг?
Да, мы ходим с ведром на бензинокачку.
Требуете свои 150 литров?
Да, карточки, там все это пробиваем, дырочки, все, да-да-да, вливаем. В общем, я новость зачитаю, чтобы вы послушали. Да. Власти Китая подтвердили, что с 1 января бесплатный бензин для населения появится на всей территории страны. В 2018 году такая норма действовала в порядке эксперимента в двух провинциях. Далее цитата министра энергоресурсов КНР Лян Джана. «Подготовка реформы заняла 3 года. Хотя концептуально такая реформа впервые в мире была заложена еще Иосифом Сталиным, а затем была поддержана Мао Цзэдуном. Мы бы хотели принести искренние извинения нашему народу, который вынужден всего ждать слишком долго. Мы стараемся оправдать возложенное на нас доверие». Ну и подробности. Значит, каждый китаец может получать до 150 литров бензина бесплатно. В дальнейшем норму планируется расширить до 200 литров. Заправки вправе отказывать в бесплатном топливе водителям на машинах премиум-класса, включая лимузины. Вот.
Слушай, такая новость. У меня нет слов, если честно. Вот я, если бы не слышал от тебя, что ты ходил уже с ведром за бензином, я бы подумал, что ты какие-то, знаешь, там коммунисты у нас написали в плане там, вот смотрите, как китайцы воплощают то, что мы не смогли. Это правда, Сань? Это действительно так?
Мне тоже что-то не верится. Я вот новость читаю, мне кажется, это разводка какая-то.
Да, это, конечно,
я даже готов специально поехать в Китай со своим ведром и заявиться там. Да.
Причем интересно, что вот этот фейк, он активно распространялся вот в таких приграничных пабликах провинциальных, наших провинций, вот там Амурс, Благовещенск, то есть Хабаровские всякие, да, то есть они вот показывают, смотрите, вот в Китае уже бесплатный бензин, а мы нефтяная там страна, до сих пор не можем, у нас только дорожает бензин.
Так у нас, вот, извините, не бензин же из земли хлещет, а нефть. Разные вещи.
Нефть, да, да, разные. Их переработать надо.
Но меня, кстати, очень насторожило.
Интересно, что...
Меня очень насторожила отсылка к Иосифу Сталину, знаешь, как... Мне кажется, это прям такой красный флаг. Да.
Да, меня тоже Сталин смутил. Ну и Мао Цзэдун тоже, в общем, не лучше.
Сталин, конечно, чтобы его цитировали китайские примеры, это, конечно, перебор. Но эта новость интересна, что дошла уже до китайцев, и в Китае как бы пользователи в соцсетях тоже поугарали на эту тему, что как русские распространяют фейковые новости тоже, да, и сами не верят, как в Китае может вот бесплатный бензин раздаваться.
А вот интересно, да. Сань, по твоему опыту много всяких фейковых новостей распространяется в Китае, таких уток вбрасывается информационных, ведь там же за всем следят, все, что ты там сказал в Вичате, все, что ты выложил в Weibo, это, в принципе, наверное, каким-то образом фильтруется. Нет?
Да, но это фильтруется, особенно когда оно, твоя новость быстро, ну, твой пост, да, какой-то, если ты что-то опубликовал, он быстро начинает набирать вот эти джуанфа, да, репосты или лайки. Сразу там срабатывает триггер, что надо бы его проверить. И в Китае существует уголовная ответственность, штрафы и сроки, да, то есть можно даже получить именно от количества прочтений или репостов, если у тебя, грубо говоря, кажется, начинается от 500 репостов, там уже, если это фейковая новость, то ты можешь там получить какой-то штраф или сесть. И чем больше это число репостов, тем выше получается мера наказания.
Это называется в особо крупных размерах, да?
Да. Но это все по-китайски, кстати, есть даже слово такое яовен, да, это вот все вот эти
фейковые,
утки, да, то есть какие-то слухи фейковые, да. Но в Китае очень сильно это все, да, регулируется. Тем не менее, ну, последний из таких больших фейков, но это даже, скорее всего, просто как бы паника, это было то, что в Ханчжоу начали чуть ли не ловить на улицах и отстреливать собак. То есть это был такой вот... Это даже не были никакие там СМИ замешаны в распространении этой новости, это все через социальные сети, репосты, картинки, фотографии, какие-то WeChat-каналы публиковали это. Но это все было, да, сильно как бы приукрашено. что там всего лишь один был какой-то случай, где Бауань там вроде побил собаку, но из этого там раздули такой, что не выходить с собаками после 6 вечера или там или вообще утром, вообще сидите дома. То есть вот было такое, да. Такое бывает, да.
Слушай, а был ли показательный, условно говоря, расстрел? То есть нашли ли того, кто эту новость вбросил и не впаяли
ли? И отдали ли его собакам на разгрызение?
Я, кстати, не знаю, но бывают часто популярные посты в WeChat, вот ты смотришь свою WeChat-ленту, моменты, да, то есть вот то, что твои друзья, ты начинаешь, и тебе попадаются какие-то заголовки, то есть все китайцы начинают репостить какую-то одну новость, да, и ты думаешь, ну ладно, пропущу, а потом думаешь, блин, что все репостят, дай-ка посмотрю, и ты на нее кликаешь, и тебе такой бан, выскакивает картинка, что это новость уже удалена, этот пост уже удален. То есть, опять же, как бы постоянно удаляется, чистится этот WeChat, да, вот, такие статьи.
Я в прошлом году натолкнулся на новость о китайском долгожителе, который по там непонятным каким-то неподтвержденным сведениям и по неизвестным источникам, по каким-то общим слухам и догадкам, из провинции Сычуань там прожил 256 лет, что ли, или 30, я не помню точно. И новость эта была на различных совершенно ресурсах. Ну, ресурсы были такие, конечно, жиденькие, левые немножко, но она вот кочевала по многим этим ресурсам, и даже фотография этого человека была, ну, там, понятно, трудно сказать, что за человек вообще там, кто-то, причем, что было интересно, что, скажем так, вот, общая такая шапка, да, скелет новости оставался, в принципе, без изменений, но на каждом ресурсе какие-то собственные подробности еще добавлялись. Там, например, были там, да, своя какая-то там тема еще, что он чуть ли не был удостоен аудиенции то ли у Канси, то ли у Цяньлун, это у кого-то из императоров, где-то еще что-то промелькнуло. В общем, новость обрастала своими какими-то подробностями, человек начинал жить уже своей такой жизнью, вот, на разных источниках. Интересно. Ну, понятно, что там нет ссылки ни на один более-менее серьезный, не знаю, архив или источник, или что-то все. Там одна бабка сказала, такое телефонное сарафанное радио. Вот. Но, тем не менее, новость была очень устойчивая, и она прям кочевала, как непотопляемый авианосец по всем этим
ресурсам. Ну, я думаю, самая популярная фейк-ньюс о Китае – это «Китайцы едят детей».
Вот
появляется, да. Каждый год.
Но нет,
на всех языках, причем во всех странах.
Слушай, так это ж как раз вот одна у нас, по-моему, следующая новость, да, не связана с демографией.
Отлично, хороший переход.
Откуда, точно.
Ну тогда давайте.
Выросла.
Что, следующая новость, да?
Ну, конечно. Мы теперь-то знаем, откуда все происходит.
Ну, следующая новость у нас с газеты РУ. Численность населения Китая сократилась впервые за 70 лет. Численность граждан Китая сократилась впервые за 70 лет. Об этом сообщает в докладе экономиста Пекинского университета Су Цзяня. Ну, еще... Ну, короче, из китайской... С Пекинского университета. Ученые проводили исследования на основе данных из открытых источников, в частности, из статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР. Из нее следует, что в 2018 году население Китая уменьшилось на 1,27 миллиона человек. По сравнению с 2017 годом число родившихся в Китае детей упало на 2,5 миллиона. Это один из лучших показателей с 1949 года. Меньше 15 миллионов человек в Китае родились только во время эпидемии голода и стихийных бедствий в 60-х и 61-х годах. Вот такая новость. То есть Китай начал усыхать.
Да, ну слушай.
Так они их едят, детей, нам теперь понятно. 2 миллиона просто съели.
Куда деться, да, съели.
В 17-м году.
Да, съели. Да. Тем более сейчас можно много рожать, много есть.
Да. Ну, вот интересно, да, Китай столько лет сдерживал рождаемость, и когда подпустили, в общем, все, то народ сам не родит.
Да, как это в детстве я помню, вот когда китайцы начнут есть ложками, вот они начали есть ложками, упс, а население пошло вниз.
Да.
Да. Ну, действительно, я видел в начале года, обратил внимание, что как-то не стыкуется. С одной стороны, все барьеры сняли, о них долго думали, их долго обсуждали, потом барьеры сняли, вроде как вперед, а уже вперед никто и не хочет. Причем даже в деревнях, похоже, не хотят, не то что в больших городах. В больших городах понятно, там уже давно, в принципе, люди привыкли к одному ребенку и даже и без ребенка. Я прочитал одну статью по этому поводу, вот, ну, демограф писал, интересный такой феномен, когда семьи выбирают не иметь ребенка, они говорят как child-free, а не childless, то есть имеется в виду, что ребенок – это…
Абуза.
Это груз, это абуза, да, поэтому child-free, ну, – да. Позитивная коннотация в контрасте childless. Вот. И по его мнению, ситуация, в принципе, будет только ухудшаться в дальнейшем. И те все меры, которые сейчас на уровне правительства принимаются, они на самом деле вряд ли приведут к какому-то улучшению и омоложению населения, структуры населения, потому что все, что происходит сейчас, это какие-то такие процессы, которые были заложены десятилетиями назад. Поэтому все должно идти по определенным правилам, население будет уменьшаться в любом случае.
Слушай, вот. Ну, как бы, как я понимаю, проблема с тем, что эта елочка демографическая сейчас будет продвигаться, вот этот такой, знаешь, жирный слой постепенно до старшего возраста, это же где-то через 40 лет наступит. Я имею в виду, что, если не ошибаюсь, лет 5 назад был самое большое количество молодых людей вошло в рабочую силу, то есть там, по-моему, 18 лет исполнилось, да, или сколько-то. И получается, что вот эта когорта людей, она уже будет стареть, а после них уже никогда не будет столько людей входить именно в трудоспособный возраст, их просто меньше физически, этих людей. Соответственно, через 40 лет будет ситуация, когда, ну, хорошо, через 50, когда эти люди уйдут на пенсию, соответственно, они вот такие бэйби-бумеры, которые зашли сейчас в трудовой возраст, а в какой-то момент кому-то надо будет их обеспечивать пенсиями. Ну, но это будет проблема.
При этом жить они будут на пенсии довольно долго, потому что одна проблема, что они стареют, они еще в старом возрасте довольно живут долго, да?
Не сгорают. Нет, так проблема же уже... Так проблема же уже сейчас, насколько я понимаю, потому что у них же, ну, ненормально развивалась демократия. То есть, вот на протяжении последних там кучи лет было ограничение одна семья, один ребенок. И даже сейчас те люди, которые там выходят на работу, да, и работают, они уже были ограничены. То есть, уже стариков сейчас намного больше, чем молодежи, которая сможет обеспечивать их пенсию. Вот. А если не рожают совсем, то будет дальше еще хуже.
Серега так прикольно оговорился, вместо демографии – демократия.
Да,
я такой напрягся,
да,
думаю.
А я демография?
Ты сказал демократия.
Да. Нет, демография, да.
Да, пересидел в Европе, Серега.
Да, я тоже такой подумал. Сейчас будет отповедь Китаю за...
Причем...
Говорит.
Причем интересно, да, что, в общем, насколько я понимаю, сейчас-то они рожают не потому, что даже дорого содержать детей, а наоборот, у людей становится больше денег, вот, и они, ну,
можно не пахать.
Считают, можно, не, но они считают ребенка уже такой обузой, которая мешает им, в общем, жить в свое удовольствие. Вот это мешает там путешествовать, там еще что-то, ну, что-то делать, то, что им нравится. То есть молодежь становится child-free там не потому, что им хочется там, ну, у них не хватает денег на ребенка, а просто они не хотят ребенка, потому что им хватает денег на себя. Ну, у них слишком много денег.
Ну вот,
сейчас, мне кажется, в Китае население больше 60, старше 60 лет составляет 17%. И оно вырастет до 25% к 30-му году. Четверть страны будет со 60 лет уже к 30-му году. Это скоро, в общем-то. Вот мне в этом смысле интересно, ну, в других странах, и в России в том числе, вот этот недостаток молодой рабочей силы, активного населения компенсируется притоком мигрантов. Ну, это в Европе нормально, это в Штатах, это в России то же самое происходит. Это интересно. Возможен ли такой феномен в Китае, когда, ну, в Гонконге мы же видим, там 250 тысяч филиппинских, ну, там, филиппинок, да, приезжих работает. Интересно, возможно ли в Китае приток мигрантов откуда бы то ни было, ну, в принципе, в Азии достаточно стран, да, довольно молодых, с высоким уровнем рождаемости, и, могут ли они, например, как-то там поменять политику и попытаться исправить ситуацию, привлекая мигрантов из других стран?
А какая бы страна это могла быть?
Как-то, ну, смотри.
Казахстан или кто?
Во-первых, не-не-не. Вот с высокими уровнями рождаемости сейчас в Азии есть. Сейчас я тебе скажу. У меня даже открыто здесь Филиппины, Малайзия, Таиланд, Бангладеш, Пакистан и Индия. Вот там fertility rates, да, эти больше двух. То есть больше двух детей, там на одну женщину 2,1, 2,4, там в зависимости от этих стран. И в этих странах как раз тенденция на исход населения, потому что им недостаточно работы, там плохая инфраструктура отсталая, вот там филиппинцы бегут везде, где можно только устроиться, найти какую бы то ни было работу. Непальцы то же самое работают в разных местах по миру и так далее. И это все, в общем-то, соседи Китая. Вот.
Ну да.
Да, вот в Гонконге 360 тысяч с Филиппин работает людей. 360 для Гонконга. Неплохо. Это большая цифра.
Слушай, но там они работают не потому, что демография, мне кажется, именно потому, что это сложилось так, что удобно для всех. Я имею в виду,
что... Ну смотри, Гонконг – это такое маленькое место. Вот и для них, для всех же нужно найти какое-то пространство, где они люди. Всем пространство нужно. В Гонконге это всегда было проблемой. И тем не менее, 350 тысяч приезжают, значит это кому-то нужно. Да? Значит,
конечно.
Что, гонконговцев мало, значит, это выгодно. Значит, выгодно взять человека там из Филиппин за какую-то гораздо меньшую зарплату и найти, тем не менее, ему какое-то место, там койко-место. Причем реально койко-место, потому что на выходные они выходят же на улицу и сидят, потому что на этом койко-месте сильно не проживешь. Ага. Вот. Но тем не менее, они же вот, ну, приезжают, несмотря на всю вот эту вот плотность населения. В Китае тоже проблема с плотностью. Но не такая же, как
вообще,
в Гонконге.
Вот в городах-государствах, ну, очень легко это ограничивать и очень легко это, наоборот, разрешать. Если взять Гонконг или, например, Сингапур, да, в Сингапуре же тоже они активно привлекали иностранцев в Сингапур, и буквально только в последние, может быть, там лет 5-7 они перестали это делать. Вот. И мы, кстати, были, там был такой экономический форум в Сингапуре, ну, не знаю, лет 5-6 назад, и там еще Ли Куан Ю, он тогда был жив, и он выступал. Вот. И наш общий друг Саня Блинов, он тогда жил в Сингапуре уже там лет 6-7, и как раз они столкнулись с тем, что начали ограничивать вот эти вот пиары. Permanent Residency начало для иностранцев ограничивать. И он задал вопрос Ли Куан Ю. Ну, говорит, ну, почему вот Сингапур такое демократическое государство, почему начинается вот эта вот такая политика против иностранцев? Ли Куан Ю ответил, он говорит, просто обычные сингапурцы по рождению, они начали в автобусах замечать слишком много иностранных лиц. Вот, поэтому, в общем... То есть, поэтому, в общем, все и происходит. То есть, с одной стороны, государству, ну, городу-государству вот в этом плане Гонконгу легко это контролировать, но также это очень трудно делать в рамках такой большой страны. Вот я не понимаю, как это будет в Китае. Но, с другой стороны, я тоже недавно читал где-то про Японию, что там эта проблема еще намного сильнее, она уже там идет несколько лет, и насколько закрытое общество японское, да, вот казалось бы, еще 10 лет назад скажи, что в Японию будут привлекать рабочих мигрантов, это казалось нонсенсом, а сейчас это происходит. Вот. То есть там есть какие-то выкладки статистические, что там, если японцы не будут ничего делать в эту сторону, то там к 2050 или 60 году их население сократится чуть ли там не в половину. Вот, то есть им, ну, вообще некому там жить вообще в этой Японии.
Ты знаешь, я уверен, что несмотря на то, что Китай большой и труднее контролировать, чем в островах маленьких государствах таких, у Китая достаточно ресурсов и системы, чтобы все это поставить под контроль. То есть иммиграция такая трудовая может быть, во-первых, действительно взята под жесткий контроль. И это могут быть не те мигранты, которые приехали и остаются и живут. Это могут быть условная миграция, кто приехал, поработал и до свидания, вот как-то так. Я думаю, что в Японии могут тоже такую политику принимать, что люди, которые приезжают, да, у них есть возможность поработать, у них есть возможность заработать деньги, лучшие деньги, чем они бы заработали в своих странах, но никто их не будет там в Японии натурализовать, никто им не будет выдавать виды на жительство, им условно там дают визу, разрешение на работу там на 10 лет, да, вот они работают.
Ну, как в Дубае, да?
Да, и потом все.
С иностранцами, да.
Да, кстати, вот про Сингапур ты говоришь, там 5-6 лет, я помню еще реально лет 10 назад в одной из наших компаний, наших клиентов, я разговаривал с сингапурцем, выходцем из Сингапура, он у них работал, и он мне рассказал, что когда он учился еще в Сингапуре, в университете, им говорили о том, чтобы еще на стадии учебы в университете они уже искали себе работу за пределами Сингапура, потому что в Сингапуре их, в общем, никто не ждет. Потому что уже чувствовалась эта проблема давно, это перенаселенность, и очень много людей с образованием, нет на всех работы, поэтому их даже, я не буду утверждать вот точно, но, возможно, даже правительство каким-то образом поощряет тех сингапурцев, которые уезжают там работать в другие страны, потому что они облегчают таким образом проблему для самого Сингапура. Вот. Он говорит, реально невозможно найти работу, потому что ну, очень-очень емкий рынок труда, и все, в принципе, уже занято. В том числе, кстати, лоуваями, которые сидят в Сингапуре, в Гонконге очень много региональных офисов же, и, в принципе, и экспатов там сидит очень много. Вот. Интересно просто, да, как Китай будет решать эту проблему.
Ну, ты знаешь, а с другой стороны, нас ждет все-таки научно-техническая революция, продолжающаяся, да, и все-таки огромное количество работ, которые раньше требовали мануального труда, оно будет исчезать, переходить в руки роботов. Все-таки уже не надо будет столько водителей, не надо будет столько, не знаю, даже официантов в ресторане и прочее, прочее. Мы же все видим все эти новости про официантов роботов в ресторанах, официантов роботов в гостиницах, и это только, знаешь, первые ласточки. Поэтому тут может оказаться, что не все так и плохо. Но посмотрим. Я думаю, что надеюсь, мы на своем веку еще успеем это увидеть.
Я для себя как бы две подчеркнул такие штуки. Первое, что мне надо открывать капоэра-классы для стариков, население стареет, надо выходить, значит, в парки, в Гуаншаньу, да, то есть это все делать, надо адаптировать, и то есть это большущий рынок, и реально сейчас как бы в интернете, в китайском и среди приложений появляются всякие разные вот стартапы с продуктами, сервисами, как раз ориентированных на стариков, ну, какие-то там специальные мессенджеры, приложение «Найди партнера по танцам» или там «Гуаншау», да, этих площадных танцев. То есть это все реально есть, как бы, ну, не все из них успешны, как обычно, но тем не менее, то есть народ понимает, что это тренд. Да. А второй момент, все-таки статистика, дело такое, там пословицы, да, говорят, что есть как бы правда, неправда и статистика. Было бы интересно посмотреть подробнее, как бы, какие главные вот регионы или там по городам, вот где меньше всего рождаемость или где она сильно упала, вот что главным таким контрибьютором, да, было в общую цифру, потому что, ну, опять же, у меня тоже понятно свои искажения, да, у меня, я вижу, по крайней мере, в своем районе и среди своего круга знакомых, да, то есть люди беременеют, рожают, и есть китаянка, которая третьего ребенка вот недавно родила, да, и то есть как бы я не вижу, что там, то есть на моем опыте это как бы не подтверждается, но тоже интересно.
Лады, да, что, Сань, ты можешь дальше, жить просто, да, в таком районе, да, где там молодые районы есть, есть районы, откуда народ наоборот там съезжает. Я думаю, что район один это ну, не показатель, но ладно.
Это точно. В моем, мой район нельзя назвать молодым, поскольку вот в магазинах шаговой доступности, да, Family Mart и прочее, там не продаются памперсы для детей, но продаются памперсы для стариков. Так что, да, так что я живу в таком сюхуй, старый сюхуй.
Да-да-да. Ну что, Макс, следующая твоя новость будет?
Ну да, у меня такие новости, в общем, простые и короткие, но тем не менее, мне кажется, интересные. Я вот в новом году набрел на подвиги медсестер из провинции северо-восточного Китая. Вот, я не буду зачитывать новость, я просто расскажу ее так. Итак, мои новости о медсестрах северо-восточного Китая. Вот, я не буду читать, я расскажу, что первая новость – это медсестра держала 8 минут пациента, который решил расстаться с жизнью, выпрыгнуть с 13 этажа. Она схватила его за руку и держала 8 минут до тех пор, пока не подоспела помощь. То есть сама история с чего начинается, что человек попал в больницу, 52 года, у него недавно умерла жена и остался ребенок, насколько я понимаю, с ограниченными возможностями. Человек попал в больницу и, в общем, с такими перспективами, наверное, задумался, что ему надо положить конец, и стулом он выбил окно, вот, выбросился в окно, и медсестра схватила его за руку и держала. Причем мужчина весил ни много ни мало 80 килограмм.
Нифига себе! Вот.
Да, он такой, ну, приличный был крестьянин такой.
Это вот. Я 80 килограмм, подождите.
Нифига себе!
Да, вот, 80 килограмм, а медсестра всего меньше 50, ну, вот. И она была меньше 160 сантиметров ростом, вернее, не была, а есть. И тем не менее, она вот вцепилась в
его. У нее сейчас длинные руки.
Те, кто были, значит, в это время вокруг, бросились вроде как ей помочь. Да. Но они могли помочь, потому что вот его никак не подхватить было. То есть, там было маленькое отверстие в этом выбитом окошке, и они могли только ее держать, но они никак не могли помочь вот руке медсестры, которая она схватилась, значит, за этого больного. Вот. Так, более того, больной пытался освободиться, значит, от спасительницы. Он пытался ее за руку укусить, оторвал три пуговицы на ее там рукаве. В общем, только через 8 минут подоспели.
Это жесть, короче, пошла. Жесть. Жесть.
Да, но тем не менее, вот она его спасла, потому что через 8 минут подоспели там полиция и спасатели, и его, в общем, пациента подхватили и забрали обратно в больницу. Вот. Но у женщины вот такой, у нее онемела рука, и на самом деле, ну, я так понимаю, растяжение, в том числе и травма нерва на руке, потому что она сейчас в этой же больнице проходит лечение, вот, после того, как она спасла этого пациента. Вот. Ну, такая коротенькая новость. Вот. И, наверное, еще одна у меня.
Макс, подожди, чтобы ты далеко не ушел с этой темы.
Не ухожу.
Не знаю, да, много ли из вас знает, что такое Douyin или TikTok?
Ну, слышал? Знаю, да, такое? Конечно. Супер популярное приложение, да.
Да, супер популярное приложение
для коротких видео.
Короткими видео, то есть там видео по 10-15 секунд, которые идут такой нескончаемой лентой, то есть 15 секунд проходит, там, следующее, и очень много людей, особенно молодежи, такой там современной, там залипает, ну, тратит на это, там, я не знаю, несколько часов в день, чисто просто смотря, лайкая, а иногда и снимая какие-то свои видео, участвуя в челленджах, так называемых, да. То есть там можно снять видео быстро, наложить эффекты, наложить музыку и выпустить его, да, и вот. Ну, в основном преобладают всякие музыкальные, танцевальные или юмористические видосы. Так о чем речь? Ну, естественно, это такой новый медиа-ресурс, да, где народ свое внимание тратит, и туда же идут вот наши любимые СМИ, издания, в том числе Жэньминь Жибао. известная китайская газета. И сегодня я у них видел довольно, конечно, ну, как не сказать, трешовый, но довольно страшный ролик в этом Доуине, в этом во всем развлекательном таком веселье. Жимин Джибао там в своем аккаунте, который тоже, конечно, подписались там сотни миллионов человек на него, они опубликовали историю, как один пожарный, значит, спас, ну, в горящем каком-то небоскребе, там, значит, спасал людей, но потом сам был окружен огнем и выбросился из здания, ну, в общем, с высоты 58 метров. Вот, и, то есть, показывали там его ну, фотографии, что вот этот наш герой, вот такие у нас тут новости показывают в Доуине, в таком развлекательном Доуине.
Да.
Вот.
Грустно. Ну, слушай, я думаю, это тоже интересное явление, в том смысле, что вот эти новые площадки, эти новые медиа, все равно они начинают, если даже и, скажем так, за здравие, ну не то, что за упокой закончить, но если это что-то веселое, то все равно туда постепенно приходит и коммерция, и приходят и новости, и разбавляет там сплошной праздник оптимизма. Хотя в этом плане тоже интересно, Инстаграм. Инстаграм по-прежнему остается таким веселеньким, да, мне кажется, он там не сильно грешит подачей каких-то чернушных новостей. Посмотрим тоже, насколько
ну,
он
да,
продержится.
Да, ладно.
Да, ну что,
вот,
Макс?
Ну, вторая новость у меня может быть немножко более позитивная, хотя, да, такой бэкграунд у нее тоже не самый радостный, когда человек, просидев 25 лет в тюрьме, был выпущен за невиновностью, вот, и ему была назначена компенсация в 670 тысяч долларов. Вот, это рекордная... количество лет, рекордный срок, когда человек просидел в тюрьме и был невиновен, в конце концов. То есть, его признали невиновным. Вот, я прочитал, ну, не могу сказать, что я в шоке, но когда я прочитал, что человека арестовали в октябре 90-го года, думаю, а я в сентябре 90-го года приехал в Китай, и получается, что все это время, буквально вот до осени прошлого года, человек провел в тюрьме просто так, вот ни за что. Вот, это тоже провинция, это северо-восток Китая, провинция Ляонин. Он был арестован в октябре 90-го года.
У тебя написано
Дзилинь. А,
Дзилинь. Да-да-да.
Да, возможно, Дзилинь, я там, может, перепутал, но не суть. Он был арестован по подозрению в убийстве женщины, вот, и обвинен, и, в общем, сначала его приговорили к смертной казни, как это часто в Китае бывает, со срочкой исполнения приговора в 90-м году, а в 94-м году, значит, после истечения этой отсрочки ему заменили смертную казнь на пожизненное заключение, на 25-летний срок. Вот. И, в общем, вот он сидел все это время в тюрьме, постоянно подавал апелляции и никогда не признавал то, что он совершил это преступление. И вот с 2016 года начался пересмотр этого дела, который в прошлом году закончился тем, что его, в конце концов, выпустили из тюрьмы и заплатили ему компенсацию. Один из таких вот не единственный, но немногих случаев, когда... Да, признают судебную ошибку и выпускают человека. Вот. При этом, значит, он существуют определенные стандарты, по которым, если допущена такая судебная ошибка, то ежедневный вот компенсация ежедневная за каждый день, проведенный в тюрьме. Каждый год устанавливаются эти стандарты, они там пересматриваются в зависимости от стоимости жизни и прочих параметров. И вот за 25 лет в тюрьме человеку набежала такая существенная сумма. Вот, сам он говорит, что я, в общем, доволен, конечно, тем, что меня наконец-то выпустили и признали то, что я невиновен, но лучшая часть моей жизни, тем не менее, позади, и поэтому тут ничего не поделаешь. Вот. В Китае, как я тоже прочитал, признаются виновными в 99.9% случаев. Это один из самых высоких уровней по миру, когда вот там арестованные выносятся обвинительные приговоры, то есть людей не оправдывают. Вот. Там, для сравнения, в других странах там, этот показатель может быть там, 75%, там, в разных штатах, там, в США, в Индии тоже в зависимости от штатов там, может быть там, даже 10%. То есть большую часть, получается, людей оправдывают. В Китае Китае это не так. Вот.
А в России, кажется, тоже, да?
В России больше 90%, но, в принципе, там в Японии тоже, по-моему, 97% там, или как-то. То есть, высокий показатель. Вот. Ну, вот такая история. Вот.
Так что, да, лучше... Да.
Ошибка правосудия.
Ну, да, на самом деле...
Про компенсацию. Я вчера, когда... Ну, смотрел новости, да, там нам один из слушателей запостил новость, что возвратили там на родину там что-то 5000 взяточников, да? Uh-huh. Вот, да, и да. Я, ну, искал по теме что-нибудь в интернете и набрел на статью в «Аргументах и фактах» там за 2014, по-моему, год, где когда эта программа только началась, когда они только начали отлавливать вот этих вот взяточников, да, за границей, коррупционеров. И mm-hmm. там такой абзац ел. Абзац был в этой статье. И еще один мощный психологический инструмент давления. У расстрелянных коррупционеров конфискуют все имущество, а семья получает на счет 8 юаней за две пули, с помощью которых приговор был приведен в исполнение.
Ну да, она получает счет. Подожди. Но она получает счет, да? Счет, да. Чтобы оплатить.
Семья должна оплатить пулю, да.
А, еще получает счет.
Ну, кстати, мне кажется, это городская легенда. Нет?
Вот. Да не только, что да, это
было. 8. Я первый раз слышу вот сумму. Я до этого просто говорили, что счет. А ты уже 8 юаней. Довольно дешево, мне кажется.
Ну,
со скидкой.
По 4 за пулю получается.
Серега молодец, что напомнил. Да, мы же как сделали по-хитрому, решили вернуться чуть-чуть, порассказывать новости, но каждый под себя новости выбирал, а не случай, да. Ну, и нам помогали в этом еще наши читатели, слушатели. Вот моя новость мне подкинула Полина Струкова, а кажется, вот следующая новость, если мы сейчас до нее дойдем, Алик,
да.
Ты ее расскажешь нам?
Да. Итак, большое спасибо Джамбеку Тимиртасову, который прислал следующую новость. Она очень действительно классная, и в отличие от той новости, с которой мы начали наш подкаст под номером 222, она настоящая. Mm-hmm. А именно, что в Китае с 1 января 2019 года, вот уже 8 дней как, мы записываемся 8 января, сообщим такую дату слушателям, вступила в силу новое налоговое законодательство, то есть была проведена реформа, и очень многие вещи, связанные с налогами, действительно поменялись. И в целом для людей, для рядовых граждан китайских и для иностранцев налоги уменьшились, вот в первую очередь подоходные налоги. На самом деле там произошли изменения даже небольшие в НДС, но это скорее тема для предприятий, там просто для разного типа товаров на 1% понизился НДС. Если говорить нам про то, что касается всех, то действительно у китайцев правительство пошло на вот такой серьезный, мне кажется, шаг, потому что, во-первых, в целом что произошло? С одной стороны, раньше в Китае существовала сумма, ниже которой налог не взимался. То есть была такая сумма, она составляла раньше, я сейчас скажу, раньше она составляла, сколько же там был самый минимальный-то вычет, я уже забыл, ну, по-моему, 3200, по-моему, он был, 3200 юаней, то есть вот с этой суммы не брались налоги, а брались со всего, что выше. А сейчас получается, что эта сумма повышена до 5000 юаней, то есть с суммы в 5000 юаней не надо платить налоги. Это тоже на самом деле круто. И сейчас правительство ввело целую кучу налоговых вычетов. Да, и меня вот это прям удивило и порадовало. То есть сейчас ты можешь вычитать, у тебя на такие статьи расходов появляются разные вычеты. На образование детей, потом, если ты получаешь второе дополнительное образование, работаешь и получаешь, ты тоже можешь делать определенные вычеты. Можешь делать вычеты на тяжелые заболевания, если у тебя есть траты. Можешь делать взять вычеты, если ты делаешь проценты, платишь по жилищному кредиту. Потом ты тоже определенный вычет делаешь, если, например, ты наоборот не владеешь квартирой, а арендуешь. И вычеты ты можешь делать, если ты поддерживаешь пожилых родителей. То есть это работает каким образом? На вот каждую из этих категорий вычетов есть своя сумма, да, которую ты именно можешь вычитать. Вот. И, соответственно, да, получается так, что ты вот эту сумму уже из налогооблагаемой суммы сначала вычитаешь. И для многих, кстати, вполне может оказаться, что кто зарабатывал, там, скажем так, меньше 10 тысяч юаней, например, после всех этих вычетов люди просто вообще не платят подоходный налог или платят очень-очень маленький, там, знаешь, какие-нибудь там 3% или потому что, вот, например, ну, на сумму Олег, до 3000 юаней 3%.
Угу. Ага. Да. Ну, то, что ты перечислил вот эти, так сказать, сяму, да, за которые можно, получается, вычитать, как я понял, это немножко китайцев, прозвучит немножко неправильно, грубо, приравняли к иностранцам, то есть раньше иностранные работники, вот в том числе я, когда вот работал в Alibaba, я мог из своего налогов, то есть вычитать вот эти траты, в том числе образование детей, на тот момент, как бы у меня не было ни детей, ни получающих образование.
Не из налогов, квартиры, а, наверное, из налогооблагаемой суммы, да?
Суммы, да.
Из налогооблагаемой части зарплаты.
Да, верно. То есть аренда квартиры, тоже можно было там какой-то процент вычесть. Это все как бы было у иностранцев. То есть сейчас, получается, китайцы могут, да, этим как-то довольствоваться?
Да. То есть, вот, например, если говорить про конкретные суммы, то можно вычитать до 1000 юаней в месяц на образование детей. То есть ты из налогооблагаемой суммы это вычитаешь, да? Можешь вычитать 400 юаней, если ты получаешь дополнительное образование. Можешь вычитать до 5000 юаней в месяц, если у тебя очень серьезное заболевание, на которое тратишь деньги, да. Можешь вычитать до 1200 юаней в месяц, если у тебя или аренда жилья, или ты платишь по ипотеке.
Кредит.
Вот. Да, кредит. Да. Uh-huh. То есть ты не сумму, условно говоря, это не то, что ты, например, получаешь 15 тысяч юаней, там 5 тысяч платишь за квартиру, и значит, 5 тысяч ты вычитаешь. Нет, ты можешь вычитать максимум 1200. И, соответственно, можешь вычитать до 2000 юаней, если ты поддерживаешь престарелых родителей. Но, в принципе, получается, что правительство, оно, во-первых, помогает, ну, во-первых, тупо налоги понизили, это раз, в процент, даже проценты по налогам, повысили необлагаемую сумму, что тоже означает понижение налогов. И еще вот таким образом, видишь, подталкивает к тому, чтобы человек поддерживал, соответственно, что получается? Ты, например, уже должен будешь доказать, что ты родителей поддерживаешь, вот там переводы там, денег. Да. Ты же не можешь сказать, просто вот у меня там пожилая мама, я ее поддерживаю. Это надо доказывать. И, соответственно, это тоже, видишь, такой вот интересный вариант, когда с помощью налогов пытаются поддержать социальную систему, при которой дети помогают старым родителям.
Мне кажется, да. Олег, тут многоходовые, тут много соображений у правительства, и это реформа, да, многоходовочка. То есть тут понятно, что родители пожилые, пожилыми родителями им нужно помогать, но здесь сразу несколько пунктов, по которым снижается налоговая нагрузка. И вот глядя на то, как в прошлом году разворачивается там торговая война и общее направление в сторону стимулирования внутреннего спроса, и я вижу здесь желание оставить больше денег у людей, то есть больше и на их расходы, чтобы у них был вот этот доход, который остается на руках после вычета всех налогов, им позволял продолжать тратить, позволял покупать, позволял брать кредиты и так далее, позволял предприятиям тоже снижать свою себестоимость, потому что налоги есть налоги. Если это не только касается физических лиц, это касается и предприятий тоже. Uh-huh. Потому что предприятия, сейчас экспортеры, которые оказались в трудной ситуации с этой торговой войной, для них это как нельзя вовремя эти меры, когда им говорят, ну хорошо, теперь вы просто платите меньше налогов, ну давайте, ребят, мы со стороны государства вам помогаем, но вы тоже выкручиваетесь, производите, а вы, товарищи физические лица, давайте потребляйте, не зашиваете в подушку, мы с вас налоговое бремя снимаем, меньше оставляем государству, больше оставляем вам, но мы должны стимулировать нашу внутреннюю экономику, потому что нам как бы полагаться больше не на кого, там на внешнем фронте все не так благополучно. Мне кажется, это вот более такой комплексный подход. Вот.
Ну, тем более, мне кажется, Макса Невьевича, они еще, мне кажется, взяли, ну как, за работу над ошибками вот ту ситуацию, которая была в прошлый кризис, в каком, 2012 или 2008,
да, да, еще потом, да.
Когда получилось так, что экспорт же очень сильно упал, и Китай вдруг решил, чтобы, ну, переориентировать рынок, да, чтобы весь этот объем, который они, не, ну, у них не получилось продать в Америку и в Европу, решили, что Китай купит сам. И они просто
начали
субсидировать. Да. Но они это делали по-дурацки, то есть они увеличивали зарплату бюджетникам, и получилось то, что Китай начал как бы пожирать сам себя. Да? То есть бюджетники, например, там, в провинции Сычуань начали получать там, ну, грубо там, 3,5 тысячи юаней зарплату, и, соответственно, мигранты перестали ехать за деньгами на, ну, на прибрежные зоны, чтобы там зарабатывать в производстве. И, соответственно, там начали увеличиваться зарплаты, то есть, и, ну, чтобы привлечь рабочих. И получилось так, что, ну, в Китае очень сильно подросли косты на работу. Вот. И сейчас правительство пытается сделать, ну, более умный такой ход, чтобы уменьшая налоги, в общем, ну, эти деньги, чтобы у людей как бы оставались, потребительскую способность немножко по-другому стимулировать. Не тупо заливать ее деньгами, как они это сделали в прошлый раз, а вот таким образом намного умнее, мне кажется.
Наверное, ты знаешь, с прошлого кризиса большая же проблема осталась еще долгов местных правительств, которая до сих пор, она так и не подсчитана до конца, сколько местные правительства накопили этих долгов, которые непонятно еще как оплачивать, потому что центральное правительство толком не знает масштаб проблемы. Это тоже было частью вот этой политики, когда, ну, скажем, внешняя ситуация неблагоприятная, и чтобы стимулировать внутреннее потребление, местные провинциальные правительства поощряли, чтобы они развивали различные, вкладывались в инфраструктурные проекты, чтобы строились дороги, чтобы строились железные дороги, чтобы строилось жилье. Откуда появились все эти города-фантомы, где никто не живет, а они стоят там посреди пустыни. Вот. Это же все инфраструктурные проекты, в которые стали потяжелее вкладываться провинциальные правительства с помощью кредитов, которые они брали у своих там провинциальных филиалов банков. Естественно, у правительства, ну как, у правительства всегда 5 тузов в колоде, ты попробуй с него спроси потом этот кредит отдать. Для этого правительство их гарантировало, эти кредиты, какими-то фондами и активами, которые вообще-то запрещено использовать для гарантирования кредитов. То есть, по большому счету, эти кредиты были не гарантированы. То есть, это были какие-то такие активы, которые ты не предъявишь потом в плане возмещения. И когда к этой проблеме обратились, там в 2015 году стали пытаться делать аудиты, то вскрылось такое огромное количество долгов, которые, в принципе, ничем не обеспечены на провинциальном уровне, и эту проблему до сих пор еще до конца оцифровать не могут. То есть, с одной стороны, думали, что сделать как лучше, вот, стимулировать вот это инфраструктурное строительство. Получили что? Получили закредитованность огромную провинциальных правительств, вот, получили инфраструктурные проекты, в которые вбухано там денег огромное количество, а эти проекты, они не окупаются, то есть правительство в них вложило, дома построили, целые кварталы построили, дороги построили, там всю инфраструктуру возвели, она не работает, она выручки-то не приносит, потому что, например, она дорогая, люди не могут ее себе позволить, либо она там неудобная, и по разным причинам то, что закладывалось в эти инвестиции, что они должны вернуться, они не возвращаются. В результате этот долг, он как бы висит, вот он лежит, а за границей, например, его считают, что это часть суверенного долга Китая, то есть вот эта внутренняя проблема долгов, все равно любой долг провинциального правительства будет выкупать центральное правительство, ну как бы центральное правительство отмораживается. В прошлом году они сказали, что не будут отвечать по долгам провинциальных правительств, особенно если эти долги там структурированы немножко таким образом, как совместные с частными предприятиями. Но все равно этот фактор, все там международные рейтинговые агентства, они учитывают, что Китай очень сильно внутри на провинциальном уровне закредитован, и проблема долга, она видна только частичку этого айсберга. Вот. Поэтому сейчас вот, вот эта мера по снижению налоговой нагрузки, это, наверное, тоже одна из попыток таких вот, а как еще стимулировать внутреннее потребление? Там, да, внешнем рынке все плохо, да, все непонятно, все туманно. Давайте попробуем снизить налоговую нагрузку. Давай, все-таки все равно нужно поддерживать, стимулировать этот доход, да, стимулировать, чтобы люди тратили, покупали, вкладывались и так далее. Ну, вот одна из мер, как мне кажется.
Ну, да.
Я, знаете, вам что хочу вам что рассказать? Тоже немножко в тему, тоже немножко связано с Новым годом. Тут Alipay, он же Jifubao, выкатил такую функцию. Короче, можно сгенерировать себе счет, показать все твои траты 2018 года, ну, естественно, которые ты проводил через Jifubao. А в Китае очень много людей платят безналом именно с помощью вот мобильных этих платежей, либо Jifubao, либо Alipay, либо WeChat. И, значит, можно себе сгенерировать такую квитанцию, чек, где будут все твои расходы, полная сумма, сколько ты тратишь на Humbao и на переводы, а также расходы еще могут, Jifubao сам определит, что из этого на еду, что из этого на Shenhuofei, что на это там за коммунальные услуги и так далее. То есть получается такая картинка красивая, оформленная в виде кассового чека, где как бы ты все так видишь, да, и это люди сейчас в соцсетях в Китае шарят, ну, именно свои расходы годовые, ну, и немножко мерятся, так сказать, письками, у кого больше или меньше, да. Но и забавно, интересно, я Jifubao на самом деле не так сильно много пользуюсь, в основном, когда на Taobao что-то покупаю, да, то есть там привязка такая насильная, в основном плачу через WeChat, но вот я посмотрел на моих...
То есть
нет, есть там какие-то жалкие... Не, я даже не буду раскрывать, мне немножко, с одной стороны, стыдно, а с другой стороны, страшно, сколько денег. Вот, да. Но я скажу зато за своих друзей, которые тоже шарили, то есть китайцы, ну, вот мои студенты, да, по КПР, например, из Ханчжоу ребята, там у них в районе 60-80 тысяч юаней в год расходов. А, вот, я не знаю, много ли это, мало.
80 тысяч юаней, ну, слушай, ну, почему? Вот, да. Это нормально, как это, да? Ну, условно говоря, 6,5 тысяч юаней в месяц, да, это мало, конечно.
Да нет, это немного.
Ну, это 1000 долларов,
да,
условно,
но у меня...
Да.
А, в месяц, да? Mm-hmm. Да, но вот у меня только на Jifubao за переводы, вот именно Humbao, там, короче... Примерно в два раза сумма больше, чем у среднестатистического китайца. Да. А еще же есть WeChat, которым я пользуюсь более часто, поэтому вообще там страшно посмотреть. Ну вот, значит, сейчас в Китае все делятся своими расходами и показывают, да, такая вот
подожди, я что-то ничего не понял про Humbao, но уж не знаю, что ты там творишь, но какая-то такая...
Ну, если Саня может позволить себе Humbao, то, ну, что, понятно, что расходы в два раза больше.
Ну, там просто, как, расходы ты либо платишь, как бы оплачиваешь, грубо говоря, по чеку, да, а может переводить таким переводом личным.
Ну, да.
И вот у меня, грубо говоря, расходов, если у меня расходов, скажем так, допустим, на где-то на 40 тысяч юаней, да, только на Jifubao в год было, а то Humbao у меня было на 120 тысяч.
Ёлки-палки, Саня, ты кого там так это подогреваешь?
Не, ну может, да ладно, чего вы докопались? Вы свои посмотрите, то есть он может за квартиру там платить.
Да, 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 да. Вот это имеется в виду, правильно же?
Да, 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 да. Вот, при этом в жизни больше используется WeChat, да, при этом.
Поэтому, несмотря на твое алибабовское прошлое.
Сань, слушай, а люди реально делятся своими ежегодными расходами с разбивкой, что ли, там, по статьям?
Да, разбивка, ну, там разбивка такая, конечно, условная, ну, грубо говоря, еда, потом Shenhuofei, покупки в интернете и коммунальные платежи. Кажется, вот там 4-5 категорий. Кто-то как бы ее закрашивает мозаикой, вот эту именно разбивку, а показывает просто там финальную сумму, например, да, вот. Но кто-то прям так и делится, да?
Нормально. Ну,
показывает.
Нет, ну, слушай, да. Тоже сейчас китайское общество, мне кажется, уходит, ну, оно особенно никогда и не ценило приватность. Мне кажется, сейчас очень многие довольно спокойно тоже говорят о своих расходах, своих доходах, потому что все-таки, ну, мне кажется, и скрывать особо нечего, да, и все равно сейчас, условно говоря, все, кому надо знать, это уже и так знают, а тем более, вот как мы говорим, все вот эти applications для оплаты, будь то Jifubao или будь то WeChat Pay, действительно вся твоя информация, она у этих компаний находится в их полном распоряжении. То есть они могут знать все о твоих платежных привычках и, соответственно, о твоем образе жизни. И говорят же, что уже есть хорошие алгоритмы, которые позволяют даже предсказывать, условно говоря, там, куда ты поедешь или сколько ты потратишь, просто на основании этих данных, которые у них уже есть.
А, Саня, у меня вопрос, я не думаю, что нарушил конфиденциальность. Ну, в Alibaba, например, вот ты работал, люди знают примерно хотя бы, какая у кого зарплата? Вот если сравнить в Европе, то это абсолютное там табу и секреты, это, ну, в общем, знать не положено, и люди реально не знают, кто сколько там вот зарабатывает. В Китае, я думаю, все это там, ну, по своей памяти тоже, все, в общем-то, прозрачнее и доступнее. Если люди не знают там с точностью до десятка юаней, то, по крайней мере, порядок там плюс-минус там 500 юаней, это известно. Вот, более-менее всем, ну, там, по секрету всему свету. Она, конечно, не висит там на таблице, да, там, на входе в офис, но, тем не менее, более-менее люди знают.
Ну, в Alibaba это тоже был большой очень табу, говорить о зарплате нельзя вообще. Даже зарплату как бы твой непосредственный начальник не факт, что знает. Возможно, его начальник знает твою, да, ну и так далее. То есть, там нет вот такой... В общем, да, в Alibaba было полное табу, нельзя было говорить. Когда тебе там начинает в конце месяца, там, 30-31 числа приходить смс-ка, там, то, что тебе на карточку поступили деньги, там, надо обязательно, чтобы это все не всплывало, знаешь, как бы в самый неудобный момент. А бывает, там, знаешь, как-нибудь ты показываешь
презентацию с телефона.
А да, а сейчас же, кстати, переводы, когда тебе делают на Alipay или на WeChat, ты для удобства можешь себе включить вот это звуковое оповещение, типа, тебе пришло 400 юаней. Ну, это удобно, особенно если ты директор магазина, грубо говоря, да, то есть тебе кто-то перевел с улицы, ну, ты же не будешь постоянно в телефон смотреть, он тебе сам сказал, там, о, получил 62 юаня. Вот. Ну, да, если такое случалось, что у тебя там где-то ты показываешь с компьютера на аудиторию, там, в 1000 человек презентацию, и тут тебе приходит... Уведомление, что тебе пришло много денег. Да, это будет awkward moment. Да, короче, да, табу, ну и даже, возможно, какие-то порядки известны, да, но все равно иностранным сотрудникам, китайским сотрудникам. У меня, в том числе и в команде, непосредственно подчинении, в Alibaba была девушка, которая, кажется, на два, ну, там уровни есть такие понятия, уровни, P2, P6, ну, там, так далее, да. Она была на два уровня ниже меня, но в Alibaba она работала там 10 с лишним лет. То есть она на протяжении, вот она такой операционист, да, то есть, но при этом со стажем 10-летним, и понятно, у этого человека, не знаю, какая там зарплата, конечно, но бывают и такие люди, сотрудники старые, но при этом вот они уровень такой средний, ниже среднего, возможно, у них огромное количество каких-то других бонусов, акций, да, в общем, трудно было сказать, по Alibaba трудно судить.
Ну, слушайте, а с другой стороны, вот я скажу про опыт в других компаниях. Понятно, что, наверное, нигде не приветствуется обмен информацией о том, кто сколько получает. Но, например, у тебя есть человек, который знает это бухгалтер, который там всем, собственно, зарплату выплачивает. Вот это, конечно, в Китае ну, в тех коллективах, в которых я работал, было всегда такое слабое звено, потому что так или иначе, ну, вот у меня часто подчиненные как-то узнавали, кому там повысили зарплату, кому не повысили, это тоже был такой очень интересный опыт, когда надо было балансировать, знаешь, то есть, если ты кому-то повышаешь зарплату, надо быть готовым к тому, что к тебе придут жаловаться другие, почему им не повысили, иметь какое-то объяснение, уметь доказать, почему этот человек заслужил, а ты еще нет. Но из этого всего я четко понимал, что, конечно, эта информация так или иначе идет от бухгалтерии. Так что бухгалтерия, мне кажется, во многих китайских компаниях потихоньку сливает эту инфу. Ну, тоже, знаешь, там своим знакомым, может быть, в виде сплетен, там, а ты знаешь, а вот тому повысили, а тому не повысили. Но, тем не менее, прям такой тайной не удается удержать.
В Alibaba 30 тысяч сотрудников, и понятно, там на этих сотрудников огромное количество, ну, вот именно это финансовый департамент, да, бухгалтерия, там на каждый раздел какой-то есть свой финансист. Но тоже я не думаю, что, короче, там прям настолько очень все близко, и каждый знает, вот, что там Xiaomi повысили, а там Xiaomi понизили. Да, такого нет. Слушайте, ну у нас, наверное, время подкаста подходит к концу, да?
Да.
Да, так вот слово за слово по всем новостям мы пробежались, и уже и время подошло.
Да.
Есть ли какая грамота у нас?
О, слушайте, я, например, на сегодня почему-то грамоту не приготовил, несмотря ни на какие налоги. Ну, вот, кстати, грамота шой, да? Шой – это по-китайски налог, который звучит четвертым тоном, а шой – это вода, она звучит третьим тоном. Да. Вот не знаю, почему мне вдруг хотелось поделиться со слушателями такой
важной. Лейте воду, платите налоги.
Да.
Да, тяо шой.
Ну, вот, а еще спать шой тоже четвертым тоном. В общем, можно, да. И налоги, и спать, это звучит одинаково.
Ну, это же известная такая фраза есть. Девушка, сколько стоит чашка пельменей, да, сяозе, и ван шузяо тоже ачи. Это можно перевести как сколько будет переспать один вечер, да?
Да.
То есть, смотря какими тонами.
Да.
Слушайте, а по грамоте я хочу сказать, что в магазете вышла такая статья «Китайские мемы 2018 года». Там огромное количество всяких вот именно словечек и мемасиков. Всем рекомендую посмотреть, почитать предысторию, переводы. Ну, вот именно такие горячие слова и явления, да, интернет-явления, которые в китайском интернете были в прошлом году. И оттуда я хочу вот взять одно слово, очень часто встречается в переписке до сих пор, да, это называется «чэрэнго яншэн», то есть буквально, если переводить, «подтвердил взгляд», да, или, если не буквально, «по глазам вижу». Это вот именно в переписке можно встретить, когда, грубо говоря, посмотрел, оценил твой взгляд и вижу, что что-то там, что-то такое, да, что, например, ну, я расскажу предысторию этого мема кратко. Как раз под Новый год китайский в 2018 году, когда этот мем набрал популярность, все же дарят друг другу хунбао. И один, значит, интернет-пользователь, получив хунбао, он решил чуть-чуть подсмотреть, сколько там денег, не открывать полностью его, и надорвал хунбао как бы с середины, такую, и увидел, что на него смотрит председатель Мао, но зеленого цвета, да? А какая купюра зеленого цвета?
50 тонн.
Нет.
Да, ну, либо юань. Или юань, да.
Подожди, а на юане Мао... А, тоже у нас на юане Мао, да?
А, ну, 50, да? На 50 юаней точно.
На 50 точно, юаней Мао.
Да,
да. Да. Темно-зеленый.
Ну, и 2, да. 2 юаня, да. Тоже зеленые же.
Да.
Да, ну, совсем, ну, раньше.
Это свежий мем, Серега. Вот, да. И как бы пользователь подписал, цитируя там одного певца, что «Чуренгу яншен ниши гуандунжен». То есть я по глазам вижу, что ты гуандунец. Ну, как бы отсылаясь к тому, что гуандунцы часто маленькие хумбао дарят. Не знаю, насколько правда, но как бы есть такой стереотип. Поэтому после этого фраза все начали использовать, как бы посмотрел в глаза и понял, что та-та-та-та-та. То есть вот так вот, да.
Прикольно.
А что используете?
Да.
Вот. Все.
А, кстати, говоря быстренько про 50 юаней, а ты смог купить вот подарочные 50 юаней, которые, говорят, вышли чуть ли не вот сейчас перед Новым годом, да? Вышли же какие-то совершенно необычные 50 юаней, нет?
Которые без мау, кстати, нет, которые без мау, такие желтенькие.
Да.
Нет? Я только фоточки их видел, а нет, не покупал.
Да. Ну, просто интересно.
Не собирался.
Просто интересно. Надо вот знать, сколько же они стоят на черном рынке. Да, слушай, ну и я хочу сказать, что эта статья про мемасики из китайского интернета, она действительно очень классная. Я понял, что я ни один из них, конечно же, не знал. И тоже отдаешь себе отчет, что, во-первых, живя вне Китая, ты много теряешь из контактов с этой страной. Ну и вообще, то есть, живя, будучи иностранцем, не будучи так погруженным в эту культуру, конечно, тоже огромное количество вещей проходит мимо тебя. Но ничего не поделаешь.
Да. Приезжайте иногда к нам сюда потусить.
Через пару недель ждите.
Будем.
Ждем. Будем. А мы будем на Таиланде. На Тайване, хотел сказать, на Таиланде. В Таиланде, да.
Ну что?
Огонь! Ну что, давайте так, тогда прощаться.
Да, в рассыпную.
Да,
в рассыпную.
Всех со старым Новым всех годом.
Всех опять с наступившим.
Да. Всех с Рождеством прошедшим.
Да. Точно.
Да.
Что там еще было у нас?
Ну, наступает как раз старый Новый год. Так что все.
И китайский скоро будет. Ну, надеюсь, до китайского мы еще будем записываться.
Да, обязательно.
Ну да, до китайского еще запишемся.
Ну что, всем пока-пока.
Ладно, всем пока-пока, до связи и всего-всего.
Пока-пока.
А музыка,
всем
музыка
пока.
Какая?
Музыка слушаем.
Какая? Музыка.
Да, я помню. Слушаем Адам Фан или Фан Шэн Шэн, песня I'm Here, лидер чартов. Всем пока.
Пока.
I'm here, never dying. How many times do I have to tell ya? Yeah, shawty, what you worry about,
yeah.
I'm giving everything you want. Time to find no more lines. 不再犹豫，不再避开。 Search for the water, 一切还是 no way.
Yeah.
All I gotta do is 浇水，拼命思想决定对错。 I will never be okay. 如果感受不到痛就不要说你感同身受每天笑得那么开心对不起从不为谁而活 Life's so damn good I just going flexing on my zone 不同的 eyes 爱从可以挂在我胸口 感受不同的模样在人群里悄悄伪装 告诉自己明天的太阳还会照着升起呀 18年继续成功吧 继续散发着魅力呀 哪怕死后变本可以会在无视中央 I'm here never die 继续抓到我的双眼 It's the time to fly And I'm here, never die, I never die,
I'm here, never
die. How many times do I have to tell ya? Shawty, what you worry about, I'm giving everything you want. Time to find no more lies. 不再犹豫，不再避开。 Searching for the water, 一切还是 no way.
Yeah.
All I gotta do is 浇水，拼命思想决定对错。 I will never be okay. 他们做的不清妹妹谁看到站的是我的经典尽管扔下这耀眼线还在研究我的字眼要钻石拿起麦克风抽着马龙的时代中 Never should take hold of email don't be worried I just go I'm here never die 继续抓到我的双眼 It's the time to fly I'm here never die I never die I'm here never die
Never die
How many times do I have to tell ya Shawty, what you worry about, I'm giving everything you want Time to find no more lines 不再犹豫，不再避开 Searching for the water 一切还是 no way All I gotta do is 浇水
straight. Penis is got drilling good, so I won't ever be okay. Be okay, I pray. I be waiting on my show, 现在中文发工作要属于我的又不会解释，so I be a low key. I be waiting, 那些永远属于我。